Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме Владимирской иконы Божией Матери и беседуем с его настоятелем, отцом Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Батюшка, мы продолжаем сегодня чтение статьи святителя Игнатия Брянчанинова о последовании Господу нашему Иисусу Христу из цикла «Аскетические опыты», том 1. Убедимся, что мы странники на земле. Только из этого убеждения мы можем сделать расчет и распоряжение, безошибочные для земной жизни нашей. Только из этого убеждения можем дать ей направление верное, употребить ее на приобретение блаженной вечности, не на пустое и суетное, не на погубление себя. Ослепило и ослепляют нас падение наше, и принуждены мы насильно в течение долгого времени убеждать себя в яснейших истинах, не нуждающихся по ясности своей в убеждении».
Вот святитель Игнатий нам рекомендует в этих словах, чтобы мы относились к нашей жизни как к странничеству. Действительно, странник, он же не привязан к какому-то конкретному месту. У него нет того места, которое можно назвать своим домом, там, своей квартирой, своей собственностью. Куда ведет его путь, туда он и идет. И тут святитель Игнатий пишет замечательные такие вещи, такую правду, правду жизни духовной, в том, что вот наши грехи, к сожалению, затмевают наш ум. И мы из странников превращаемся в богачей, пусть даже богатство это наше стоит недорого, помрачается наш ум, и нашим богатством становится пускай не золото, там не нефтяные скважины, а грехи, которые мы, к сожалению, любим больше, чем духовную жизнь. И действительно, они для нас становятся некой ценностью. И вследствие этого помрачается ум. Вот святитель Игнатий как раз и пишет, что истины-то они ясные, они не нуждаются в каком-то доказательстве, а поврежденный ум, поврежденный грехами, гордостью, он каждый раз нуждается в напоминании, в объяснении и усвоении снова вновь и вновь этих истин. Вот именно потому, что грех помрачает ум. Вот поэтому это замечательное такое определение вот, состояния человека, что мы можем подумать, что как легко, наверное, привести всех к вере. Вот так вот, если не иметь практического опыта, кажется, взял, сказал и все. А кроме этого, взял, сказал, есть еще духовная сторона человеческого естества, которая основана на том, что если человек живет добровольно в грехе, у него помрачен ум, и он не поймет эту истину, понимаете? Вот Господь в Евангелии, помните притча о сеятеле? Что сеятель сеет, сеятель сам Господь сеет. И какие-то на придороге падают, да, семена, и лукавый склевывает этот человек, вообще помраченного умом своим, что он никакие слова веры не воспринимает. Другие виды почвы, да, на которых семена растут вроде, но погибают в терниях там или от солнца. И только из четырех видов почвы один воспринимает, что-то дает какие-то плоды, да? То есть это тоже ведь закон. Почему так происходит? Потому что грех, он затмевает ум, убивает веру в человеке. Вот так вот такой закон.
Ну, ослепило наше падение, это самое первое падение еще.
Самое первое падение, и все-таки повторяющиеся какие-то тяжкие грехи, они тоже продолжают помрачать ум. И это совершенно заметно, вот, допустим, по людям. Бывает так, что человек вот настраивается хорошо на жизнь, настраивается на исправление, и происходит с ним какое-то падение, ну, какой-то либо смертный грех, и потом сразу же видно, что это как другой человек. Вот, он уже не так воспринимает, он уже не хочет слушаться церкви, он уже, у него уже свои мнения пошли, то есть сразу видно, насколько это вот, это не просто какие-то, знаете, теоретическое повреждение, оно совершенно практическое, когда человек что-то тяжкое такое сделал, оно не остается без следа, это видно прямо по человеку, по его поведению, по образу мыслей, по дерзости, которая начинает рождаться, по самоволию, которая укрепляется. Вот такому человеку очень трудно потом прийти в такое расположение правильное. Скорби уже нужны, чтобы он вот эту гордость поколебал как-то и уже в сокрушение пришел.
Значит, это ослепление может быть удалено только скорбями. маловероятно, что человек вот усилием воли своей начнет себя исправлять.
Нет, если он усилием воли начнет, то это уже хорошо, это же добровольное получается, добровольная решимость вот стать таким странником по пути покаяния. Если человек не от скорбей, вот, а сам понял, что он неправ, да, что путь у него неправильный, то ведь это редко бывает. Редко почему? Потому что превращается ум. Вот чтобы воля собралась, мы волевым усилием собрались себя исправлять, в первую очередь должен ум справиться, понимаете? Понять, что он неправ. Человек, что неправ.
Ну, это замкнутый круг получается,
да,
или?
Да, конечно. Лукавый в первую очередь борется за ум человека. Если наш ум будет обманут, мы сами уже доделываем все грехи.
Странник, когда остановится на пути в странноприимном доме, не обращает на этот дом особенного внимания. К чему внимание, когда он приютился в доме на кратчайшее время? Он довольствуется одним необходимым, старается не тратить денег, которые ему нужны на продолжение путей, на содержание в том великом городе, в который он шествует. Недостатки и неудобства претерпевает великодушно, зная, что они случайность, которой подвергаются все путешественники, что ненарушимое спокойствие ожидает его на том месте, куда он стремится. Не привязывается он сердцем ни к какому предмету в гостинице, как бы предмет ни казался привлекательным. Не теряет он времени для посторонних занятий. Ему нужно оно для совершения многотрудного путешествия. Постоянно углублен он в размышления о великолепной царской столице, в которую направился, о тех значительных препятствиях, которые должен преодолеть, о средствах, могущих облегчить путешествие, о разбойничьих засадах, наветающих путь, о несчастной участи тех, которым не удалось совершить этот путь благополучно, о счастливейшем положении совершивших его с желанным успехом. Пробыв нужное время в гостинице, он благодарит хозяина ее за оказанное ему гостеприимство, и ушедший забывает о гостинице или помнит о ней поверхностно, потому что хладно было к ней сердце его.
Да, замечательный тоже образ, такой поэтичный, который предлагает святитель Игнатий нам для рассуждения. Действительно, странник, ну вот мы все, наверное, когда-то путешествуем, да, когда переезжаем, ну, по каким-то делам, в командировке там или паломничество, и останавливаемся в гостинице, мы же как к ней относимся? Ну, совершенно равнодушно, да, ведь? Ну, если там не происходит что-то такое, что всем безобразное, что вызывает какое-то особое внимание, ну, вот, допустим, как обычно. Вот, или какие-то, вот, святитель Игнатий говорит о скорбях, конечно же, подразумевая всякие трудности путешествия, скорби в жизни. Если человек настроится, что да, вот мы идем вот этим путем к вечной жизни, мы странники, ни к чему не привязываемся, и те скорби, которые приходят, это, ну, законные скорби в пути. Например, едешь на машине, нужно заправляться когда-то, да, там, или что-то там, шину проколол, но обычное же дело, обычно там, ну, заблудился немножко там, да, как-то выбрался там еще что-нибудь. Вовремя не успел к пункту назначения, там, может быть, еще что-нибудь такое. Это же обыкновенные вещи. Я думаю, человек, настроившийся на путешествие, он спокойно к этому относится. Или должен еще относиться, да, если еще пока не умею. Вот этот образ путника, это образ, конечно, человека, идущего к спасению. И вот эти скорби, они должны для нас быть действительно временными. Они так временные. Просто иной раз лукавый так разжигает нас страсть печали, что какие-то незначительные случаи сразу же превращаются в какие-то вот в апокалиптические какие-то истории сразу же. Вот, и человек впадает в отчаяние из-за этого. А если мы будем, ну, внимательно к ним относиться в том плане, что они не продолжительные, да, сегодня мне плохо, а послезавтра уже полегче, а потом, глядишь, и забылась эта вся скорбь. Вот если будем ровненько к ним относиться, спокойно. Понятно, они будут нас, ну, как бы затрагивать нашу душу, но если мы не будем впадать в отчаяние, то и ровно и пройдем этот путь, на котором законы все эти трудности, как святитель Игнатий пишет. А почему спокойствие этого путника в сердце находится? Потому что он знает, что там, в конечной точке его путешествия, в том городе, да, как образно говорится, Царство Божие имеется в виду, там уже нет никаких сложностей. Вот, и поэтому не обращая внимания на эти трудности. Ну, как-то из жизни могу привести такой пример. На первом курсе, после первой сессии, а это был 92-й год, помните, год кризиса, там всяких этих перестроек страшных, что-то полуразвала страны, там, и, естественно, это все на студенчестве отражалось. Я поехал домой и насколько вот непонятно, о чем пишет Святитель Игнатий, потому что приехав в аэропорт, а это, в то время только по воздуху можно было приехать к родителям домой, по какой-то причине откладывали вылет. Я совершенно спокойно просидел 18 часов в кресле. Мне не нужно было ни еды, ничего, потому что я знал, вот сейчас это все ерунда, вот сейчас дождемся спокойненько, я отсюда уеду на каникулы. И совершенно спокойно, для меня эти 18 часов пролетели просто как два. Поэтому непонятно, что такое. А можно было психовать, да, начинать? Почему не так, почему не так? Ходить, эти 18 часов превратятся в вечность, да, такую, в адскую. Вот, поэтому отчасти у меня вот есть такой опыт, когда из трудностей ты в что-то мирное, хорошее, доброе переходишь, ожидаешь его вот в ближайшее же время. Поэтому вот все так, это какие-то неудачи, трудности, это уже так. Выбиваешься, как, знаете, из окружения выходят окруженные войска, там уже не обращают внимания на трудности. Вот, поэтому всем нам бы вот так вот научиться бы не только, когда, знаете, там 18 часов подождать надо, а там сколько-то лет. Тогда мы бы были все ровные, спокойные, наверное. Да, Господь нам такого.
Ну, сейчас многие люди же нервничают от чего. И даже звонят и говорят, что мы, вообще-то говоря, в отчаянии, потому что такая безысходность, потому что понятно, к чему все идет вокруг вот это вот, то, что творится. И ты понимаешь, а сделать ничего не можешь. Вот это вот развращение, растление, там, пронумерование каждого человека, это же... Ну, многих в отчаянии ввергай. А что можно сделать? Можно тебя сделать. Как овцу ведут на убой, и все.
Ничего подобного. Вот истоки этих всех рассуждений как раз основываются на том, что человек за вот этими трудностями современного путешествия, а я имею в виду жизни, да, вот образ возьмем, или знаете, он не видит конечной цели. Поэтому раз конечная цель не видна, значит, все вот эти разбойники, которые перечислены, неудавшиеся обеды, засады какие-нибудь, да, они сразу превращаются вот конечный пункт назначения. Я сейчас хочу идти этим путем ровно, спокойно, чтобы меня никто не трогал, и комаров не было, и пищи в кармане, вот, а и денег много. Mm-hmm. Чего так не путешествовать-то? А Господь по-другому нас учит. Не привязывайтесь, вы странники. И очень часто апокалиптические вот эти вот рассуждения рождаются именно на основе именно недогляда, что, или, может быть, кривой веры человека. Допустим, построение Царства Божия здесь, на земле Российской Федерации, в границах Российской Федерации. Это тоже ведь неправильно. Мы должны любить свою Родину, должны для нее трудиться, как можем, по-честному. Но Царство Божие не в России будет. Как Священное Писание нам говорится, что земля и небо придут, то есть изменятся. Уже не будет национальных государств, и Царство Божие будет не на земле, не на этой почве, на которой мы сейчас ходим. Вот, поэтому мы, с одной стороны, должны быть патриотами России, это безусловно, патриотами той страны, в которой мы родились и обрели веру. Но, с другой стороны, это не мешает быть патриотами Небесного Иерусалима, понимаете, Царство Божие. Вот это нельзя путать одно с другим совершенно. Вот, а когда мы начинаем косо понимать это все, тогда, конечно, еще особенно если мы доверяем анализ современных событий всяким непонятным людям, недобросовестным, или наоборот злосовестным, то тогда, конечно, любые там изменения в решении там каких-нибудь принятие решений правительства, нам сразу кажется, что это что-то такое страшное, апокалиптичное, там, ужасное.
Если брать образ святителя Игнатия, вот гостиница, да? Mm-hmm. Одно дело, когда, допустим, дети в гостинице твои там сидят в комнатке мирно, тихо и уютно, другое дело, когда пришел хозяин гостиницы и развесил там всякие порнографические плакаты там и приволок им кучу всяких развлечений в виде там наркотиков и всего остального. И как бы сидеть это все созерцать, ну, странно. Хотя, потому что это всего лишь гостиница, подумаешь, там, ну, то есть...
Это же странник, ты можешь пойти и дальше идти.
Правильно? Пускай дети там сидят.
Ну, почему? Нет, вы рисуете нелогичную картинку.
Ну, не похоже, значит, что-то вот я недопонимаю.
Не похоже вот на это, то, что вы говорите. Что касается вашей семьи личной, то вы имеете полное право там наводить тот порядок, который вам хочется по совести иметь. понимаете?
В этой комнате, да, вот в гостиничной? Ну,
в своей квартире, в которой вы сейчас живете, с вашими детьми, которые у вас есть, если вы пару детей имеете в виду. Это некорректно брать странника, у которого нет никаких детей, нет никаких привязанностей, и брать человека семейного, у которого дети, там, и ответственность за них.
А вот сейчас многие говорят, что вот это все-таки сейчас, вот учитывая то, что происходит, лучше не иметь детей. Это правильное рассуждение?
Ну,
получается, что если ты более плане, свободен будешь.
Если для чего свободен?
Для этого путешествия, чтобы идти спокойно, ни на что не обращая внимания.
Ну, спокойно не получится. Не будешь иметь детей, будешь иметь скорби другие. Царствие Божие нудится, нам же говорится, то есть с трудом обретается. Вот если ты не хочешь иметь скорби от детей, будешь иметь скорби там по здоровью, там, или еще что-нибудь, от одиночества, там, или еще от чего-нибудь. Пожалуйста, но ты все равно будешь иметь что-то. И рассуждать так, что там лучше не иметь детей. Если, допустим, человек так думает, тогда лучше и не жениться.
Mm-hmm.
А то получается, я женюсь, значит, все удовольствия брака получаю, а ответственности никакой за это не получаю. Как-то что-то тут какое-то хитрованство попахивает, знаете. Как-то это удобно очень. Денег не надо на них тратить там. Живи в свое удовольствие. Нечестно, мне кажется. А так вот, если совсем по-честному, что чтобы не стесняться с семьей, как апостол Павел говорит, что ну, лучше сохранять девство, конечно. Но если не можешь, если есть у тебя тяга к семье, значит, надо жениться и жить семейной жизнью, и воспитывать детей. А то получается, что если христиане отказываются от воспитания детей, кто тогда будет воспитывать детей-то вообще? Кто? И только из-за того, что введут электронную карту там или еще что-нибудь такое. Ну, странновато, мне кажется. А потом мы мечтаем, а вот почему у нас Россия такая несильная? А с чего она будет сильная, если христиане в этой стране отказываются рожать детей, может быть, даже нечестно относясь к своей жизни, в том плане, что только ли это причина нежелания иметь детей? Может, просто проблем меньше?
Ну, батюшка, все-таки вот в гостинице не обращать ни на что внимания или пытаться навести какой-то маломальский порядок?
Нет, если там валяются какие-то вещи, можно прибраться. А если там вы собрались капремонт делать, наверное, вам не позволят. Страна складывается из людей. И вот если люди будут вести себя адекватно и правильно, то и страна изменится обязательно. Ведь страна – это не что-то такое вот непонятное, это какая-то некая сила. Это люди. Если мы на каждом на своем рабочем месте будем вести себя как христиане, если в своей жизни будем вести себя как христиане, если, ну, видите, если бы, допустим, было бы так, что те 80%, которые формально называют себя христианами, были действительно христианами, за правду, по-настоящему, по вере своей, по поведению, то тогда совсем была бы другая сторона у нас. Совсем. А поскольку сейчас все еще и множится вот это крещение без проблем, то проблемы вот такого порядка у нас будут продолжаться.
Оно множится разве?
Что?
Множится разве?
Продолжается. Ну вот, я стал свидетелем интернет-спора такого, когда с отцом Алексеем Яковлевым спорила прихожанка вот храма, у которого проблем, без проблем крещения. Вот она искренне как бы хвасталась, так скажем, хвалилась вот достижениями храма, что за 2 года покрестилось в их, как она говорит, маленьком храме 1500 человек. А во всем центральном округе это огромное количество, 7000 вообще. То есть маленький храмик в центре города сделал огромную, так скажем, работу. Вот. Еще более того, это, насколько вот читается в словах этой христианки, то в этом храме воспринимается это как достоинство. А все попытки оглашения это воспринимаются как что-то такое ненужное. Вот. А только в нашей, да, епархии. А в других епархиях ведь часто и такого вопроса не поднимается. О том, что что-то, какие-то элементарные навыки даже дать. Это же, я не знаю, какая должна быть логика. Как человек может, крестившись, не изменив вообще понятий о жизни и о вере, стать верующим человеком? Я не представляю, это какая-то мистика. Хуже оккультного характера, мне кажется. Потому что все христианское учение говорит противоположно. Идите и научите, говорит Господь, все народы, крестя их. Сначала научите, потом крестите, потом продолжайте учить. А мы, человеки, видите, по-другому думаем. Поэтому, не знаю, мне кажется, каждый человек, который заботится вот о стране, о себе в первую очередь, он должен начать с изучения основ веры. А то получается, что мы апокалиптические слухи слушаем хорошо, а основы веры не знаем. Надо знать их, изучать их, изучать Священное Писание с толкованием святых отцов. Вот пост сейчас наступает. Взять и выключить телевизор, оборвать телефон с теми, кто тебя будоражит, и посвятить это тихое время изучению Священного Писания. Взять толкование. Нет дома, надо купить. Это необходимейшие вещи, которые должны быть дома. Потому что потратить там несколько сот рублей для себя – это нужно, это важно. И церкви небольшой доходик, и огромный доход тебе, потому что ты приобрел такое сокровище за недорого. Вот. И посвятить это время систематическому изучению Священного Писания. Не просто читать ради чтения, а читать, чтобы изучать. Вот это будет очень важно. Повторить основу веры. Потому что в древности, ну и весь устав сохраняющийся вот сейчас в церкви у нас Великого Поста, служб Великого Поста построен таким образом, что это была последняя ступень, последнее время для укрепления веры оглашенных и крещения перед Пасхой. И потому сам строй богослужения, чтение фрагментов из Ветхого Завета, они как раз так и строятся. То есть история спасения и нравственное учение. Вот так вот очень интересно. Если каждый раз эту проповедь превращать в эти чтения, то очень замечательно выстраивается логика. Вот совершенно интересно. Вот поэтому можно посвятить это время как раз до Пасхи. Взять катехизис и перечитать его, например, внимательно. Будут вопросы обращаться там, к священникам или преподавателям, если в храме таковые есть. Преподаватели воскресной школы, например. То есть вот трудиться надо, трудиться. А мы начинаем сразу, трудимся над тем, что придумываем себе мифологию. Это очень опасно. Мифология рождается на том, что я не знаю, но хочу узнать, предполагаю, и вот мои предположения, это вот есть мифология. Она с правдой очень часто не имеет ничего общего, ну, с действительностью. Один заразился, и другого начал заражать. И пошло как эпидемия. Потому что изучать истину очень трудно, а вот эти слухи собирать очень легко. Вот поэтому я к ним категорически отношусь. Тем более, отчасти видя плоды вот этих самых настроений. Потому что мы все равно живем в окружающем мире, так скажем, все, что в нем есть, оно все равно все стекается, и в церкви, так скажем, есть для анализа. Так, потому что люди приходят, говорят, я смутился там, да. Вот, к примеру, последний случай, одна из прихожан наших говорит, на работе появился человек, он тоже называет себя православным, и вот он такой, как бы, знаете, не пример мира, кротости и тишины и молитвы, а наоборот такой, знаете, бацилла такая, знаете, бацилла не мира, наоборот. И вот не имея, скорее всего, духовного руководства, этот человек собирает откуда-то всякие материалы, рассылает всем. И вот наша прихожанка подорвалась на чем? Значит, несколько А4 листочков, А4 формата, очень мелко исписанных, разными статистическими данными. Значит, украинское какое-то агентство информационное составило. Одни, видимо, это какая-то попытка промыть мозги украинцам, потому что они уезжают из Украины в Россию, и показать образ России какой-то такой мрачной страны. И это делается с помощью подтасовки разных соцопросов, там, разных каких-то данных российских. Вот. Это однозначно отравляющие вещи. Почему? Потому что все построено на неправде. Например, в России зима, средняя температура зимы в России от минус 6 до минус 50. Ну, правильно. Россия, извините меня, заканчивается на Северном полюсе. Там больше бывает. Но это же не значит, что вся Россия такая, да? Там ЖКХ там столько платится миллиардов там и так далее. Вот. Так и раньше наши предки платили это все дело. Только ну, не государство, там, не ЖКХ, а на отопление там как-то еще. Страна такая великая, сильная была, вдруг там, вот там, хлеба мало, этого мало, в Германии там больше. Ну и что? Вот если этому всему верить, действительно получается, знаете, там в России там 150 миллионов там инвалидов или еще что-нибудь в этом духе. Ну и что? В любой стране их столько же пропорционально, даже не берется же, а в Украине вот лучше. Там, а в Германии там у нас инвалидов меньше там, или наркоманов. Да все это чепуха, то все же все есть везде. А только, знаете, Россию брать и каждый вот этот негатив выворачивать все наизнанку увеличительными стеклами, не сравнивая с другими. Почему-то не сравнивается с Канадой, где примерно такой же климат, который живет себе и не волнуется, будучи частью Британской империи, да? Ну вот, то есть это все технологии. Я считаю, что это технологии борьбы с Россией. И, к сожалению, наши христианские человеки эту технологию очень здорово вписываются, когда сами мутятся и других мутят. Вот я так считаю, мое такое частное личное мнение.
Спаси, Господи, батюшка, благословите, пожалуйста, наших радиослушателей.
Господь нас всех благословит, и в предстоящий пост мне вот искренне хочется пожелать всем нашим слушателям, чтобы они хотя бы это время посвятили для того, чтобы себя поизучать, что какую-то духовную пользу для себя наши слушатели получили. Помоги нам всем, Господь.